Здравствуйте, мы читаем труды Бальцуляма, страница 704, письмо 17. Вопросы можно посылать по интернет-сайту КАП-ТВ. Итак, страница 704, письмо 17. Напишу тебе о смысле работы в средней линии. Важно всегда опираться на левую и правую линию. Потому что есть случаи, когда двигаться хуже, чем сидеть без дела, чтобы не отступить с дороги. Ведь путь истины — это очень тонкая линия, по которой поднимаются и ступают, пока не достигают царского дворца. А каждый, кто начинает идти в начале линии, обязан очень остерегаться, чтобы не уклониться вправо от линии или влево, даже на толщину волоса. Потому что если вначале его погрешность толщину волоса, и даже если далее идет по прямой, все равно ни в коем случае не придет к царскому дворцу, потому что не идет по истинной линии, не ступает по ней. Вот такой пример. Смысл средней линии заключается в выполнении условия Тора, Творец и Израиль одно целое. Потому что цель вселения души в тело заключается в том, чтобы именно находясь в теле, вернулась она к своему корню и слилась с Творцом, как сказано, «И возлюбите Творца вашего, идите путями Его, храните заповеди Его и слейтесь с Ним». Видно отсюда, что конец всего этого дела — это в том, чтобы слейтесь с Ним, то есть как было с душой до ее вселения в тело. Но необходима большая подготовка, которая заключается в том, чтобы идти всеми Его путями. А кому известны Его пути? Это и есть секрет Торы, в которой есть 613 путей. И идущий по ним, в конце концов, очищает себя настолько, что тело не будет препятствием, то есть железной стеной между человеком и Творцом. Это смысл сказанного: «Отделил я каменное сердце от вашей плоти». И тогда сольетесь с вашим господином, как было ваше слияние с ним, прежде чем оделась душа в тело. Находим, что есть тут три аспекта. Первое. Израиль, прилагающий усилия вернуться к своему корню. Второе. Творец, который является корнем, к которому стремятся. И третье. Это 613 цветов Торы, с помощью которых очищаются душа и тело. То есть это еще называется приправа. Как сказано, создал я злое начало и создал ему Тору в приправу. Но на самом деле все эти три аспекта — это одно. И такими раскрывается каждому постигающему в конце пути как одно, единое и единственное. А то, что кажется, что поделены на три, то это по причине несовершенства в работе ради Творца. Поясню немного. Но только с одного конца ты увидишь. Всего же ты пока не увидишь, только при раскрытии тебе Творца. Секрет души, которая является частью Творца свыше. До своего нисхождения в тело она соединена с телом, как ветвь с корнем. Сказано в книге «Древо жизни», что Творец создал миры, потому что его желанием было раскрыть свои святые имена, милосердный, добрый и тому всепрощающий и тому подобное, потому что не было бы творения, некому было бы проявить милость. И это очень глубокие понятия. Но насколько позволяет описать перо, вся Тора — это имена Творца, как сказано мудрецами. А секрет управления в том, что все, что мы не можем постичь, мы не можем обозначить именем и названием, потому что все имена — это вознаграждение души, не по своей воле, пришедшей в тело, а именно с помощью тела, получающей возможность постичь имена Творца. И согласно своему постижению, их уровень. По правилу, жизнь всякого духовного объекта обуславливается мерой его постижения и знания. Ведь животное материальное ощущает себя, потому что состоит из разума и материи. Поэтому ощущение духовного — это известное понятие, а духовный уровень — это мера знания, как сказано, по своему уму будет восхваляться человек. Но животное знает, они чувствуют. И пойми это должным образом. Теперь пойми вознаграждение, которое получает душа. До своего входа в тело душа была как маленькая точка, хотя она при этом и слита со своим корнем, как ветвь с деревом. Точка эта называется корень души и ее мир. И если бы она не пришла в этот мир в тело, не было бы у нее ее мира, то есть больше этой точки, то есть ее меры в корне. Но если удостаиваться все далее идти путем Творца, то есть это и есть секрет 613 святов Торы, обращающимися именами Творца, то растет и уровень в мере познания этих имен. Это смысл сказанного, что Творец приготовил для каждого праведника 310 шай миров, подарок на иврите. И это означает, что душа состоит из двух праведников, высшего и нижнего. Как делится тело выше пояса и ниже пояса, над табором и ниже табора. А потому достаивается этим письменный и устный Торы, каждый из которых — это дважды по шай, по 310. Вместе 620, что соответствует 613 заповедям Торы и 7 заповедям мудрецов. Написано в книге «Эцхаим. Древо жизни», что все миры сотворены только для того, чтобы раскрыть имена Творца. Отсюда видно, что поскольку спустилась душа и облачилась в зловонную эту материю, не смогла уже возвратиться к своему корню в том виде, в котором была до своего нисхождения в этот мир, а обязана увеличить свой уровень в 620 раз. По сравнению с тем, как это было до того, в корне, что является секретом всего ее совершенством, всех светов Наранхай, до Ехиды. Поэтому Ехида и называется Кетером, ведь ее гематрия, числовое значение, это слово Кетер, 620. Отсюда видно, что все 620 имен, то 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов, это в сущности 5 частей души. То есть Наранхай. Потому что сосуды Наранхай из этих 620 заповедей, а света Наранхай — это суть света Торы, находящейся в каждой заповеди. Получается, что Тора и душа — это одно. Но Творец — это свет бесконечности, одетый в свет Торы, находящийся в 620 заповедях. Пойми смысл этого. И секрет того, что сказали мудрецы, вся Тора — это имена Творца, где Творец является составляющим, а 620 имен — это отдельные части, где эти части по шагам, ступеням души, потому что душа не получает весь свет за один раз, но постепенно — ступенями, одно за другим. Из всего вышесказанного следует, что цель души — постичь все 620 святых имен, получить свой уровень, увеличенный в 620 раз, по сравнению с тем, что был до нисхождения в тело, причем уровень ее из 620 заповедей, в которые одет свет Торы, а Творец является общим светом Торы, из чего следует, что Тора, Творец и Израиль — одно целое, по-настоящему. Так вглядись в эту работу, что тут не требуется ничего, как простое вообще видение. О чем сказано? Простое уже нельзя упростить. Отсюда ты пойми то, что перед тобой. Теперь возвращаемся к нашему вопросу, что до включения в работу Творца и завершения ее выглядит Тора, Творец Израиль, как три отдельные составляющие. Когда стремится человек к возвращению души в ее корень, что называется Израиль. И иногда стремится понять пути Творца, тайны Торы, ведь не зная заповеди Господина своего, как на него работать. Это называется Торой. А иногда стремится к постижению Творца, то есть к слиянию с Ним и полному познанию. И только этого желает, а не постичь тайны Торы или вернуть душу свою к корню, где она находилась до нисхождения и облачения в тело. Поэтому идущий по правильной линии в работе Творца обязан постоянно проверять себя, стремится ли он одинаково ко всем трем частям работы, потому что конец действия равен ему началу. А если стремиться к одной части более, чем к другим, то сходит с прямого пути. И пойми это. Поэтому желающий держаться цели должен стремиться к пониманию путей Творца, тайн Торы, то есть указанию Господина его, тот, кто знает секреты Творца и знает, как работать, может работать, так как это является самым надежным средством держаться истинной линии. Поэтому сказано: «Откройте мне отверстие с угольное ушко, а я открою вам огромные ворота, через которые вагоны пройдут». Отверстие игольного ушка предназначено только для работы, то есть вставить туда нитку и начать работать, стремящемуся только к познанию Творца, только ради работы. Тогда Творец раскрывает врата мира, как сказано, и наполнится земля знанием Творца. И слава Творца наполнит всю землю.
Я здесь проиллюстрировал эту статью. Здесь вы все знаете, можно еще добавить. Здесь понятно, да? Творец, который берет корень души и опускает его под желание получать сверху вниз, через разбиение и так далее, когда подготавливает нам всю работу. А мы этот корень души словно возвращаем на место к Творцу. И в этом подъеме я написал: в подъеме увеличивает корень души в 620 раз, потому что производит это против желания получать, против этих уровней Авиюта 0, 1, 2, 3, 4. Это значит, что поднимается по ступеням миров Асия и Цера, Брия, Ацелут, Адам, Кадмон. И тогда обретает света Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Хида, познание, постижение, ощущение, сила отдачи Творцу. И наполняется этим. И вся эта система называется системой Торы, учения, поскольку она действует с помощью света, и с помощью нее творение, которое стремится прийти к Творцу, пользуется этой Торой. И есть у него система между ним и Творцом, и с помощью этой системы, которая называется Торой, свет, который возвращает к источнику, она приводит его к уподоблению свойств по отношению к Творцу. Об этом мы не раз уже говорили с вами. Ну и вопросы. Кто здесь столкнулся с трудностями? Вот Цвика, да.
Он говорит, что каждый, кто начинает начало этого движения по этой линии, ему надо особенно остерегаться.
Да.
И это на толщину волоса. То есть отклонение на толщину волоса, потому что даже если пойдет по прямой, он все равно не дойдет до царя, царского дворца.
Правильно.
Так вот в чем тут аккуратность? Вот?
Это на самом деле вопрос, ты прав, поскольку если я нахожусь в мире высшей силы, почему я должен оберегать себя? Ведь сказано, что Творец кладет руку человека на хороший жребий и говорит, выбери себе. И все, он приводит его в группу, к учителю, к книгам и ко всему. И кто еще существует, от кого нам нужно убегать, от кого оберегать себя, если нет никого, кроме него? Но для того, чтобы выяснить точку слияния, быть... постичь мудрость, быть чувствующими, быть обученными на уровне Творца, мы должны воевать против всех сил, противоположных Ему, выяснять их, отсортировать их, выяснять в них, что за, что против. И во всех «за» и «против», когда я воюю, проверяю, делаю, я должен всегда идти в тех состояниях, когда я сам не способен, хотя есть у меня и разум, и чувства, и опыт уже. И я должен взять Творца вместе с собой, несмотря на разум и чувства мои. То есть, когда мои разум и чувства вначале помогают, а затем мешают, и тогда я привожу Творца к себе, и тогда вместе с Ним я только могу воевать. То, что называется, находясь в руках веры. И так я достигаю состояния, когда я, по сути дела, сужу. Я, по сути дела, управляю и веду войну. Войну Творца с Амалеком, а я посередине. И в соответствии с моими выяснениями, с моими просьбами, вся эта война ведется. И так мы продвигаемся. Ну-ну.
А так в чем тут дело? Потом, даже если пойдет, уже все равно не достигнет до дворца. Как это?
Да, потому что существуют очень важные, даже судьбоносные ошибки, которые очень трудно объяснить. Но для того, чтобы их видеть, нужно видеть всю систему в общем. Когда человек ошибается в малом, в состоянии, где он не понимает в начале своего пути, и как он приводит пример в другом послании, когда ты входишь вроде бы в райский сад, идешь, вдруг ты чувствуешь, что ты идешь перед Творцом. Нет, нет, ты меняешь и снова идешь после Него, и все-таки ты видишь, что вдруг ты не различаешь, где райский сад и ад снаружи, и снова выходишь из райского сада, а Творец остается и закрывает дверь. До следующего раза. Еще несколько кругооборотов.
Ну, а без ошибок невозможно продвигаться. Что же, один раз ошибся?
В зависимости... Нет, нет, нет. Конечно же, ошибки. Но ошибки... о которых сказано, нет праведника на земле, который достигнет хорошего, не прегрешив. Когда Творец обучает меня, и я ошибаюсь с помощью Него, чтобы достичь большей глубины вещей, в которых мне затем запрещено отступать. В каждом случае есть ошибка, но ошибка такая, когда он держит меня за руку, как взрослый маленького. Он говорит, смотри, здесь нельзя, тут упадешь, здесь опасно. И немного дает с помощью него почувствовать это. Как ты чувствуешь ребенка маленького, который находится на твоих руках, и тогда он тебя ведет повсюду, потому что он уверен, что он на твоих руках, он не боится ничего. Да?
Так эти ошибки, что я делаю, как будто бы я делаю ошибки, которые я понимаю, не понимаю. Ну, чтобы... Зачем он это делает? Он что, он не хочет, чтобы я продвигался? Все же в его руках. Это же не я. Так объясните, что тут происходит? Может быть, чтобы не ошибиться, что он специально меня подставляет? Нарочно?
Творец должен раскрыть тебе все сокровища, которые раскрываются всю сокровищницу света. И эти сокровища раскрываются только на всю глубину желания, во тьме. И ты должен, с одной стороны, почувствовать их, войти туда. Но если ты на самом деле входишь туда, у тебя нет никакой возможности выйти. То есть есть у тебя с его стороны такая работа. Передать тебе все получающие келим в истинном их виде, когда ты вроде бы отключен от него, отключен от света совершенно, но если ты будешь отключен, ты не сможешь оттуда выйти никогда. И если ты не будешь погружен в них, не будешь включать в себя их, эти получающие келим, которые совершенно противоположны Творцу, но противоположны, без всякой связи, тогда ты не сможешь постичь его. Ты не сможешь стоять против него, как самостоятельный. Поэтому на каждом шагу дают тебе немного упасть, немного вкусить, немного чего-то. И вот эти немного иногда очень трудны. На каждой ступени есть очень тяжелые вещи. Но это зависит. Это зависит от того, как в соответствии с программой творения ты должен был принять их. Если от Авраама и далее мы бы принимали всю Тору как должно, если это можно сказать так задним числом, то не было бы никакого зла в мире. Весь мир был бы, вел бы себя в хорошем, правильном виде по отношению к исправлению. Ты можешь сразу же сказать: «Ага, стоп! Ну что, разве без разбиения можно? Разрушение первого храма, второго, четыре вида изгнаний, три избавления, а сейчас последнее избавление. Я не знаю. Я не знаю, в каком виде тогда это могло бы происходить. Я не могу сказать этого. Я не могу объяснить, что эти вещи могли бы происходить на духовном уровне. Но оставим это. Мы должны, короче, обвинять все, что нам дано, свойства Творца, свойства творения с помощью системы Торы, и тогда мы достигаем исправления. Да.
Алекс из Хадера спрашивает. Он пишет, что движение по истинному пути — это очень тонкая линия, что надо особенно остерегаться. То есть надо держаться за что-то, чтобы не отклониться. Это не складывается с тем, что я не должен ничего знать и даже знать, по правильному я направлении.
Я не понимаю, что он спрашивает. Если он ничего не желает, пускай идет спать. Я не понимаю вопроса, да.
Он спрашивает, мы говорим, что надо отменять и не ждать ничего.
Что отменить себя, это значит, что я перечеркиваю себя. Отменить себя означает, что несмотря на то, что есть у меня очень большое эгоистическое желание, я готов работать. А оно, пускай ничего не получит, мое желание. Это называется отменить себя. Вот и все. Я могу, есть у меня высокомерие, страсть, зависть, и так далее. Я хочу быть как царь. Я прихожу во дворец, самоотверженно, совсем желаю. Я на самом деле умею выполнять все работы в его дворце. Все работы. Организовать все, выстроить все, исправить все. И нет работы, на которую я не был бы способен. А он мне говорит, вместо этого, мне говорят, вместо этого отлично. У царя есть там какая-то лачуга в дальней стране, на границе его царства, и ты поезжай туда и выложи там пол. Вот и все. Пока ты придешь туда, пройдет 20 лет, выложишь пол, а затем вернешься к нам, чтобы сообщить об этом. Еще 20 лет, так и твоя жизнь пройдет. Ну ничего, по крайней мере, это сделаешь. Мы говорим министру его, мы даже не будем рассказывать царю, потому что что с того? Ну хорошо, делай. Это для него. Пока у нас нет другой должности, ты с радостью берешься за это и буквально вкладываешь всю свою жизнь для того, чтобы провести там, сделать там уборку в каком-то месте, о котором царь не знает, и уже министры забыли, и никто не помнит. Вот так это. Это называется самоотменой. Скажем, это не то, чтобы ты отменял желание получать, ты отменяешь свои требования. Желание получить авиют мы не можем отменить. Авиют только очищается. Она поднимается и поднимается, и опускается в соответствии с требованием Творца и всей нашей работы вместе. Но не очищается. Она раскрывается и скрывается. Авиют. Толще это. Да.
Он пишет, что животное знает, но не чувствует. А мера знания в этом, собственно, духовный уровень. Что это такое?
Ну, сиди, неважно. Так в чем вопрос?
Вопрос, в чем разница между знать и чувствовать, и между тем, чтобы знать и не чувствовать?
И есть разница знать и чувствовать, потому что ощущение зависит от сердца, а знание зависит от разума. А мы должны исправить сердце. То есть поверх всего авиюта, когда я достигну ощущения слияния. Весь наш мозг и разум нужен только для того, чтобы отменить знание и прилепиться к ощущению. Насколько мы в нашем мире сегодня образованные, знающие, развитые, пренебрегаем ощущениям и очень почитаем разум, знание, науку. И Каббала тоже не пренебрегает этим совершенно, а наоборот вроде бы. Но цель усилия, которая, чтобы была неизвестна, чтобы мы почувствовали ее, чтобы мы были слитыми во всех наших келим, во всем нашем авиюте, на всю глубину. ты можешь сказать, секунда. В чем разница между первым и третьим состоянием? Разница в рожь, когда мы постигаем Творца. Как ты можешь сказать, что мы можем отменить постижение? Постижение, которое есть у нас в рожь, это с помощью того, что мы поднимаем наш отраженный свет из живота, из нашего желания. Нет ничего в разуме, что называлось бы на самом деле приобретением, если мы не постигаем этого из чувственного постижения. Потому что материя — это желание получать. А у меня нет достаточно слов для этого, но рожь, голова, нужна для того, чтобы быть слитым с телом. Желание получать — там находится слияние с Творцом. А целью является ощутить. Это истинный килим. Это не наше ощущение, не наше килим желания, когда мы чувствуем так, и все у нас находится под вопросом и меняется от секунды к секунде. Но это ощущающий килим. Мы — это ощущающий килим. Да.
Он описывает, что здесь есть три, как бы, возможности отклониться. То есть он говорит, это Израиль, свет, Тора и Творец.
Израиль, Тора и Творец. Есть у нас в этом три составляющие, которые мы должны соединить как одно целое.
А если я иду только в соответствии с одним из этим, то это отклонение от линии?
В соответствии с чем ты пойдешь как по отношению к одному? Тогда ты вообще не сможешь идти в соответствии с Израиль. Тогда ведь это не называется Израиль, это называется народами мира. Есть творение, которое я изобразил здесь. Это творение может быть или в свойстве Израиль, то есть находиться прямо к Творцу, или в свойстве народа мира, в одном из двух. Мы обычно народа мира не называем творением, потому что творение — это тот, кто стремится к связи с Творцом. Но, скажем. Да. Передай туда. Дальше. Но рядом с тобой, дай ему.
Правильно было бы сказать, что то, что мы должны сделать, это использовать знания. Даже вопрос не в том, насколько мы знаем, а важно, сколько мы делаем то, что мы знаем.
Это должно быть вместе. И я не могу так ответить на это. Сколько да, сколько нет. Все это зависит от того, как человек, в каком состоянии человек находится.
С точки зрения ощущения?
Находится. Я боюсь сказать, поскольку вы затем воспользуетесь этим, может быть, неправильно. В пути человек это выясняет. Насколько знания, насколько чувства ему необходимы каждый раз для того, чтобы быть все время выше знания. В этом выяснение.
Для того, чтобы прийти к тому, что называется «в свете твоем увидим свет»?
Я не люблю лозунгов. Никто не понимает этого. Нет, не стоит так говорить. Да, Амиком.
Он пишет: «Открою тебе секрет среднего линии, но непонятно, свет, Творец, Израиль, где там правая, где левая, где середина. И как будто бы это может меняться».
Он тебе не говорит здесь о трех линиях.
Тогда что же такое средняя линия?
Средняя линия здесь, когда ты не ошибаешься, отклоняясь вправо или влево. Передай там американцу. Ты что, еще не научился ивриту?
Да не очень хорошо.
Нехорошо, что не говоришь, но... Ладно.
Если в этом мире происходит какая-то ошибка и ведет к какому-то страданию, то на духовном пути что имеется в виду ошибкой?
Наш выбор состоит в продвижении к цели или путем страдания, или путем истины, путем Торы. Когда каждое мгновение, в котором я нахожусь в мире, скажем, я нахожусь в каком-то месте, вот здесь, в черной точке, я могу продвинуться напрямую, когда есть у меня здесь книги, группа, учитель. Да? И тогда я с помощью них в целом продвигаюсь. У меня нет других средств. И если я с помощью них продвигаюсь правильно, тогда все они называются Торой. Что значит Тора? Когда с помощью этих средств я вызываю на себя свет, возвращающий к источнику, или же это приходит изнутри, снаружи, неважно как. Мы просто должны таким образом изобразить. Это также рисунок Бааль-Сулама. Есть здесь свет, возвращающий к источнику, окружающий свет, он светит, и я продвигаюсь. Наш выбор, что если я беру все эти вещи и присоединяю к этому также, кроме этого, весь мир, это еще больше тогда, когда он мне тоже нужен, для того, чтобы привлечь его, неся его на своих плечах, и таким образом я продвигаюсь к Творцу. В этом, по сути дела, выбор хорошего. Если я пользуюсь всеми этими вещами в правильном виде, когда мой эгоизм, мое желание и сила отдачи, которая должен прийти, я не вижу их как одно целое. Когда я все время стремлюсь только включиться в силу отдачи. И тогда я ошибаюсь. Я ошибаюсь, что это значит. Или же, ты видишь, вот здесь как раз вопрос. Я, Тора и Творец должны быть важны как одно целое, представляться мне одним целым, все время соединяться в одно целое. Почему не Творец все время, только Творец и все тут? Потому что с помощью этого я не продвинусь. Я должен видеть себя там. И себя — это означает, кто такой я, каков мой авиют, желание, все эти мои эгоистические желания, затем, как я могу все это раскрыть, и стать все более подобным Творцу. То есть это соединение Исраэль, Тора и Творец должны быть соединены, сочетаться так, чтобы я был направлен на отдачу, на полную отдачу. И это является направлением правильным. Да, Неси.
Если мы находимся в соответствии с чертежом Бааль-Сулама в начале Нинии. То есть мы действительно можем прийти, достичь цели, Дворца.
В каждой точке пути ты словно находишься в начале его. Ну и что?
Так как же может быть, что если я в начале линии, то есть понятно, что я могу достичь Дворца, иначе бы это не называлось, что я в начале линии. Почему вдруг появляется отклонение? Почему я ушел в сторону?
Стиот, винитиот,
отклонения и уходы проявляются в человеке в той мере, в какой он хочет продвинуться вперед. Когда я желаю достичь цели, и я смотрю через прицел на цель, тогда я начинаю чувствовать, очки не в порядке, глаза уж говорить нечего, мои зрительные инструменты, моя мушка там что-то не в порядке с ней. Есть у меня помехи там что-то на стволе. Помните, это из армии. Тогда ты начинаешь видеть, в каких отклонениях ты находишься, да?
Начало линии не зависит от меня. То, что я нахожусь в состоянии твоего, говорит, хорошо, ты в начале линии, поэтому ты перед дворцом. Это задано. Вообще, иначе я бы не находился в начале линии. Так вдруг, с какой стати отклонение?
Ты всегда это так чувствуешь, когда в тот момент, когда ты начинаешь, это называется в начале пути. Хорошо, дай спросить настоящему ученику, не то что ты. Пожалуйста, дальше, дальше.
Доброе утро, Раби. Говорится, что есть вход, что можно промахнуться. Что значит есть вход, есть выход?
Ну, иголка.
А, иголка. Что такое вход и выход? Что такое иголка?
Иголка — это то, с чем мы работаем, то, с чем мы вышиваем. Она предназначена только для того, чтобы провести все эти вещи. В ней самой нет никакого другого использования, кроме того, что всем, с помощью нее я вышиваю все это вместе. Есть у меня что-то одно и другое, творение и творец, я должен сшить их вместе. И мне необходима игла для того, чтобы помогла мне связать их. Перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.